Екатерина Бриар. Некромантка дракону не по зубам. Глава первая. Прыжок во взрослую жизнь. Затаив дыхание, Эмма потянула на себя дверную ручку. Не заперто. Несмотря на волнение, девушка улыбнулась, прежде чем открыть дверь. Она отлично понимала, что здесь и сейчас переступает невидимую черту. Примерной студентке столичной магической академии придется попрощаться с безупречной репутацией, даже если удастся осуществить план сумасбродной подруги. Ректор и преподаватели все равно догадаются, кто стоит за вероломной кражей. «Хоть бы мне хватило времени улизнуть», — подумала Эмма, вообразив скандал, который неминуемо разразится. Посчитав, что промедление лишь уменьшает шансы на успех, девушка шагнула в приемную. Рабочее место секретаря ректора пустовало. Это не стало для Эммы сюрпризом. Полчаса назад она договорилась с однокурсником Оливером Бланком, чтобы тот выманил отсюда по уши влюбленную в него Кристиану Руше. Секретарша ректора закатила бы истерику, узнав, что ее свидание с красавчиком организовано двумя студентками. Штор в приемной не было. Лучи полуденного солнца беспрепятственно захватили массивный шкаф для документации и сейф, в котором хранились дубликаты ключей от учебных аудиторий. Скоро они доберутся и до главного предмета обстановки этого унылого помещения — письменного стола. Взгляд Эммы опасливо метнулся к двери, ведущей в кабинет ректора. Лишь убедившись, что она плотно закрыта, девушка позволила себе осмотреть стол госпожи Руше. Письменные принадлежности, несколько вскрытых конвертов и зеркальце, оставленное спешившей на свидание молоденькой секретаршей, не привлекли ее внимания. Неудивительно, ведь на столе высилась стопка дипломов. От Оливера Эмме было доподлинно известно, что ректор еще вчера поставил автограф с изящными завитушками на каждом из них. И магические печати подлинности в них уже стояли. И регистрационные номера внесены в Королевскую книгу учета. «Строго говоря, это даже не кража», — успокаивала себя Эмма, подходя к столу. Руки все равно тряслись от волнения, когда она начала искать диплом лучшей подруги. Действовать приходилось осторожно, дабы не пошатнуть аккуратную стопку. Диплом на имя Эммы Норвуд, закончившей обучение по специальности «Некромантия», не вызвал трепета. Девушка быстро отложила его к уже просмотренным. «Лина не была бы собой, если бы ее диплом не оказался последним», — подумала Эмма, наконец добравшись до искомого. Спрятав диплом подруги в потайной карман мантии, она справедливо посчитала свою миссию выполненной. Когда до заветной двери оставалось всего 5 шагов, Эмма встала как вкопанная и посмотрела себе под ноги. «Старый паркет должен скрипеть». Однако он не издал ни единого звука за все время пребывания некромантки в приемной. Пара выверенных движений рукой, и чужое заклятие тишины проявилось едва заметной голубой дымкой. Эмма настороженно обернулась к столу, но быстро осознала, что автором заклятия вряд ли является отсутствующая на рабочем месте секретарша. Взгляд ее уперся в закрытую дверь ректорского кабинета. Готовясь забрать из приемной диплом подруги, Эмма не смогла выяснить местоположение главы Академии. Вполне возможно, Вайлор Доркант сейчас находится у себя в кабинете. В любой момент он может распахнуть дверь, и тогда... Несколько невинных оправданий своему пребыванию в приемной Эмма придумала, но все же надеялась, что воспользоваться ими не придется. Оставаясь здесь, она сильно рисковала. Рациональная часть ее натуры кричала, что пора уносить ноги, но чутье нашептывало совсем иное. С каждой секундой этот шепот становился все громче и увереннее. Эмма закусила губу и шагнула к ректорской двери. Зачем ей подслушивать? В общежитии ее ждет Лина. Оливеру скоро надоест курсировать в компании Кристианы по академическому саду. И все-таки, коснувшись стены, отделанной деревянными панелями, Эмма сделала едва заметный пас рукой, ослабляя заклятие тишины. «Нет, я отказываюсь вас понимать, господин Норвуд», — прозвучал раздраженный голос ректора, а Эмма вздрогнула. что в кабинете Вайлора Дорканда делает ее отец. Он вместе с мамой должен был приехать завтра на выпускной бал. А я отказываюсь понимать правила магической системы образования, парировал Алистер Норвуд. Почему, скажите мне на милость, о направленности дара мы узнаем только в момент зачисления в академию, и после этого нет возможности выбрать факультет. Моя дочь должна была стать артефактором. Ваша дочь — сильная некромантка. Уверен, еще до поступления в академию вы наблюдали проявление ее дара. Эмма зажмурилась и сжала кулаки. Конечно, проявления были, но родители предпочитали делать вид, что она не видит призраков, а, подобно другим детям, придумывает себе воображаемых друзей. Когда Спаниэль, похороненный на заднем дворе семейного особняка, прибежал к ней в комнату и залился приглушенным лаем, мать упала в обморок, а потом упорно убеждала окружающих, что Эмма не имеет к этому досадному происшествию никакого отношения. Девушка надеялась, что за 5 лет отношение семьи к ее дару изменится. Ведь она регулярно приезжала на каникулы, а родители вполне благожелательно расспрашивали ее о друзьях и учебе. «Я бы смирился, если бы Эмму определили на целительский факультет или на бытовую магию. Только не эта мерзкая некромантия. Мы с женой позволили дочери учиться лишь для того, чтобы избежать скандала. По законам нашего королевства она обязана была пройти обучение. И она это сделала». Тем временем продолжал горячиться в кабинете ректора Алистер Норвуд. «Ваша дочь добилась больших успехов в учебе. Она блестяще сдала итоговые экзамены и защитила диплом», — попытался урезонить его Вайлор Дорканд. На секунду Эмми подумалось, что похвала ректора сможет растопить сердце отца. Однако тот произнес: «Я не изменю своего решения. Диплом ей не понадобится. Впрочем, как и этот проклятый дар». «Но вы не можете...» — повысил голос ректор, и Эмме передалось его волнение. «Подумать только». Всегда холодный и отстраненный Вайлор Дорканд вступился за нее, осмелился спорить с отцом. «Могу. До совершеннолетия Эммы все решения за нее принимать мне. Я требую, чтобы вы немедленно подписали прошение о запечатывании дара. Вы не переубедите меня, этот разговор — пустая трата времени». Словно получив хлесткую пощечину, Эмма отпрянула от стены. «Отец хочет, чтобы ее лишили дара. Для него предпочтительнее, чтобы она навсегда утратила магию, нежели осталась некроманткой». Размышлять, как родителю так долго удавалось скрывать свое презрение, времени не было. Эмма в мгновение ока вновь оказалась возле секретарского стола и принялась разыскивать свой диплом. На этот раз уже не заботясь об аккуратности, она не позволит отцу разрушить свою жизнь, не позволит решать за себя. Она 5 лет корпела над учебниками, проводила бессонные ночи на кладбище, упокаивая нежить, ловила призраков в заброшенных домах предместий. Все это было точно не для того, чтобы папочка сказал свое веское «фи» о ее даре. Схватив собственный диплом, Эмма уже не прислушивалась к разговору в кабинете ректора. Проносясь по коридорам академии, девушка с горечью подумала о том, что теперь, поводов сбежать отсюда, не дожидаясь выпускного бала, у нее не меньше, чем у лучшей подруги. Лине мачеха подыскала жениха, о чем неосмотрительно обмолвилась в одном из редких писем. Ведьма пришла в ужас от заверений в том, что ее будущий супруг — достойный во всех отношениях мужчина средних лет. Эмме едва удалось убедить подругу отложить побег из академии до окончания обучения. Тогда же она пообещала выкрасть диплом Лины. Рассудительная некромантка и взбалмошная ведьма познакомились в очереди на распределение по факультетам. Их дружба выдержала испытание беспорядком, который регулярно устраивала в комнате Лина, и умертвием летучей мыши, которого в качестве питомца завела Эмма. Умертвие, кстати, пришлось упокоить в конце 3-го курса по требованию декана, из-за чего девушки полночи проплакали, уверяя друг друга, что жутика им никто никогда не заменит. «Помоги собрать вещи», — выпалила Эмма, ворвавшись в их с подругой комнату. 2 чемодана Лины демонстрировали пустое нутро, в то время как одежда, книги и косметика были разбросаны по полу. Сама ведьма прыгала на кровати, пытаясь ухватить собственную метлу за черенок. Оценив обстановку, Эмма поняла, что на помощь подруге рассчитывать не стоит. «Она не хочет в футляр», — пожаловалась на метлу Лина. «Ей туда и не надо. Как ты смотришь на то, чтобы покинуть академию с ветерком?» Решительно подступив к шкафу, Эмма начала вытряхивать с полок свои вещи. «А?» — непонимающе уставилась на некромантку Лина. Она даже прыгать перестала. Метла совершила крутой вираж под потолком, отчего темные косы ведьмы на мгновение взметнулись вверх. «Мой отец сейчас у ректора. Он требует запечатать мой дар», — сообщила Эмма, комом запихав сменную мантию в саквояж. Вслед за мантией полетели книги. Артефакты принципиальная некромантка решила оставить. Их дарили родители. Они, оказывается, так и не смогли смириться с тем, что копаться в шестеренках и винтиках Эмме не суждено. «Но он не имеет права», — ожидаемо возмутилась Лина. «Почему же?» — усмехнулась Эмма. «Он считает, что еще целых полгода может распоряжаться моей жизнью, как ему вздумается». «Но ты же ему не позволишь, верно?» Лина спрыгнула с кровати и, следуя примеру подруги, принялась наполнять чемоданы вещами. «Не позволю, если ты отдашь мне свой билет», — хмыкнула Эмма. «Я уже смирилась с тем, что он мне не понадобится», — вздохнула Лина, а, глянув на метлу, сказала. «Спускайся, и так много времени из-за тебя потеряли». Метла свою вину признавать не спешила. Однако ради разнообразия решила проявить покладистость и спикировала на недавно покинутую Линой кровать. Со сборами подруги покончили быстро. Момент расставания, как они ни пытались его отсрочить, все равно наступил. «Обещай писать мне каждую неделю», — потребовала Лина. «Уже дважды пообещала», — закатила глаза Эмма и принялась торопить подругу. «Мне, в отличие от тебя, придется топать до портальной станции пешком. Так что давай-ка, вылетай, если не передумала». Лина собралась возмутиться, однако ее транспортное средство полностью разделяло мнение некромантки и легонько стукнуло ведьму по бедру. Эмма обняла подругу, помогла прикрепить чемоданы к метле и позволила себе слезы, только когда Лина вылетела в распахнутое окно. Впрочем, как позволила, так и утерла. Времени на сантименты не осталось. Убедившись, что на заднем дворе общежития по-прежнему безлюдно, некромантка сбросила в кусты саквояж. Закрепив веревку, которую они с подругой накануне соорудили из простыней, она перемахнула через подоконник и начала спуск. Лина благоразумно отказалась от идеи покинуть их комнату, расположенную на втором этаже студенческого общежития, прошествовав мимо поста бдительной комендантши. Никакая предвыпускная суета не помогла бы ей остаться незамеченной госпожой Корос. Остановит, задержит, известит сначала ректора, а потом и мачеху. Эмма тоже не рискнула показаться на глаза комендантше и не пропадать же веревке. Не прошло и минуты, как некромантка изменила свое мнение. Веревке стоило пропасть, лучше сразу за грань, потому что ткань начала трещать, когда Эмма преодолела лишь половину пути. Некромантка посмотрела вниз, осознала неизбежность падения в куст жасмина и прыгнула.